В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия продолжает наносить удары по Украине. ООН проводит расследование удара по селу «Гроза».
И семейный муж, общая дружечка. Ее теперь сын погиб. И дочка погибла. И, ну, все на Богородь, на поминках, бо все там осталось.
Итоги встреч грузинского премьера с европейскими лидерами в испанской Гранаде.
У меня были важные двусторонние встречи с европейскими лидерами. Я получил подтверждение, что они поддержат статус Грузии как кандидата.
Ставит ли Нацбанк Грузии под вопрос легитимность западных санкций? Исполняющий обязанности главы Нацбанка страны Натя Турнава отвечает на эти и другие вопросы.
Мы не говорим, что режим санкций может не распространяться. Мы уточняем механизм, как он может распространяться.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бочеришвили.
Верховный представитель ООН по правам человека направил миссию по сбору данных для исследования обстоятельств ракетного удара по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области Украины 5 октября, в результате которого погибли, по последним данным, 52 человека. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш ранее резко осудил атаку, заявив, что удары по гражданским объектам запрещены международным правом. В ведомстве верховного представителя отметили, что обстоятельства удара указывают на то, что его нанесли российские военные, однако это еще не подтверждено с абсолютной уверенностью. Миссия ООН намерена опросить свидетелей удара. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям, при этом он и прямо не опроверг, что удар по Грозе нанесли российские военные. Минобороны России не комментировала этот удар. Число жертв в Грозе – одно из самых больших за все время войны. В Украине жертв конкретного удара, по сообщениям, в кафе, попавшем под ракетный обстрел, проходили поминки по погибшему на фронте украинскому военнослужащему. Гроза находится в Купянском районе, примерно в 20 километрах от линии фронта. Довоенное население села около 350 человек. В Сирии в пятницу прошли похороны десятков людей, погибших в результате атаки беспилотника на военную академию в городе Хомс во время вручения дипломов. В стране объявлен трехдневный траур. Министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас также присутствовал на церемонии вручения дипломов, но покинул ее за несколько минут до атаки. Ответственность за атаку никто на себя не взял. Минобороны и МИД страны обвинили в произошедшем террористические группировки, не уточняя никаких деталей. Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в результате атаки погибли 89 человек, в том числе 31 женщина и 5 детей. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибло более 100 человек, более 125 получили ранения. Как пишет агентство Рейтер, всю ночь и утро пятницы сирийские правительственные войска вели артиллерийский обстрел по контролируемой повстанцами территории в северных провинциях Идлиб и Алеппо. Сообщается, что в результате этого обстрела погибли по меньшей мере 12 мирных жителей. Совет Госдумы Российской Федерации на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом написал в Телеграме глава Госдумы Вячеслав Володин. Из его слов следует, что ратификация будет отозвана. По словам Володина, это соответствует национальным интересам. Володин сослался на выступление президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 5 октября на этом заседании Путин сказал, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор. Окончательное решение, по словам Путина, за Госдумой.
Ну, вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» – крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания. Суд в Украине арестовал активы трех российских крупных бизнесменов Петра Авина, Михаила Фридмана и Андрея Косогова. Как сообщила Служба безопасности Украины, общая стоимость арестованной собственности более 17 миллиардов гривен. Это около 460 миллионов долларов. Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми предприниматели владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные офшорные компании. Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод. Нобелевскую премию мира 2023 года получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех. Об этом сообщает Нобелевский комитет. Сейчас Мохаммади находится в тюрьме. Иранские власти 13 раз ее арестовывали, 5 раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения. Первый многолетний срок, еще будучи студенткой и физиком, Мохаммади получила в 2011 году за помощь политзаключенным и их семьям.
С международным выпуском была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия не прекращает ракетных атак по Украине. После удара по селу Гроза, где погибли более 50 мирных жителей, ракеты прилетели сегодня в Харьков, и снова есть жертвы. Пока миссия ООН проводит расследование, в Москве не исключают возможности отказа от запрета на ядерные испытания и вновь грозят миру оружием массового уничтожения. Владимир Путин, очевидно, решил пойти навстречу пожеланиям Маргариты Симоньяны. Если пока о планах устроить ядерный взрыв над Сибирью президент России не говорит, то законодательную базу под это он уже готовит. Владимир Унанян с подробностями.
«Лучше бы я умер» – это слова одного из выживших при ударе по украинскому селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала прямо в местное кафе, где в тот момент проходили поминки по бойцу ВСУ, погибшему еще в начале российского вторжения, и останки которого его сын решил перезахоронить в родном селе. В итоге более 50 погибших, почти половина остававшихся в деревне жителей.
«Лучше бы я уже злил бы».
«Было бы лучше, если бы я умер. Я бы хотел умереть. Здесь были все мои самые дорогие люди. Наше село было очень дружным. У меня 17 близких друзей. У меня теперь остались только внуки. Что мне теперь делать? Близкий друг, двоюродные братья, все погибли. Здесь будут похоронены мои самые дорогие люди. Моя дочь, зять и его отец. Мы выросли вместе с его отцом. Были соседями, а потом наши дети поженились».
«Доня, зять и сваты, без сватов. Ну, за такого мы выросли. По-соседски наши дети одружились».
Говорит житель села Валерий Козырь, не присутствовавший на поминках из-за работы. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направило в село специальную группу, чтобы собрать информацию о ракетном ударе. По словам представителя УВКПЧ Элизабет Троссел, у специалистов есть основания полагать, что удар был нанесен российскими войсками.
«Ужасающие сцены из села Гроза в Харьковской области Украина еще раз подчеркивают ту ужасную цену, которую платят мирные жители спустя 20 месяцев со дня российского вторжения. По данным местных властей, 52 человека погибли, когда, судя по всему, российская ракета попала в деревенское кафе, где люди собрались на поминки. На данный момент наши коллеги из мониторинговой миссии по правам человека в Украине установили имена 35 убитых человек. Это 19 женщин, 15 мужчин и 8-летний мальчик. Они также установили имена 5 женщин и 1 мужчины, которые получили ранения. На данном этапе, очевидно, очень сложно установить с абсолютной уверенностью, что произошло, но, учитывая совокупность факторов, есть основания полагать, что это была именно российская ракета. Однако я должна подчеркнуть, что этот вопрос требует дальнейшего расследования. Но совершенно ясно то, что произошла ужасная трагедия, гибель людей, и, конечно, об этом следует сожалеть при любых обстоятельствах. And of course, that is to be
deplored in all circumstances. В Киеве при этом не сомневаются, что ракета была именно российской. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее проявлением абсолютного зла. Российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь, потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу на Харьковщине, по обычному продуктовому магазину и кафе. Российские военные не могли не знать, куда бьют, и это не был удар вслепую. Люди собрались там на поминальный обед, христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло.
Запустить ракету по ним? Кто? Но только абсолютное зло.
В Кремле, между тем, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, продолжают настаивать, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям.
Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом буквально на следующий день, 6 октября, очередной ракетный удар пришелся на Харьков. В результате погибли пожилая женщина и ребенок. Общее число пострадавших в результате атаки составило 28 человек. Работы по разбору завалов продолжаются. А президент России Владимир Путин продолжает грозить международному сообществу ядерным апокалипсисом. В ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» глава Кремля вернулся к любимой теме – сотнях ядерных ракет, направленных в разные стороны света.
Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях.
И тут же предложил отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.
Я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно или не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, в принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Достаточно. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно.
Под призывами Владимир Путин, очевидно, имел в виду недавнее скандальное заявление главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которая предложила взорвать термоядерный заряд где-нибудь над Сибирью, чтобы вывести из строя американские спутники и, по мнению специалистов, заодно саму Сибирь.
Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны, двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили.
И судя по тому, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже выразил готовность чуть ли не немедленно выполнить пожелания Владимира Путина, ностальгию по чудесной жизни испытывает не только Маргарита Симоньян, но и высшее российское руководство. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр Грузии получил в Испании заверение от европейских лидеров, что они поддержат предоставление стране статуса кандидата в ЕС. Информацию об этом распространил сам Ираклий Гарибашвили. В оппозиции, впрочем, считают, что премьер пытается ввести в заблуждение грузинскую общественность. О результатах визита правительственной делегации в Гранаду расскажет Ираклий Орагвелидзе.
Третий саммит Европейского политического сообщества, созданного для дискуссии о будущем и настоящем континента, собрал в испанской Гранаде лидеров почти 50 государств. Вопрос расширения Евросоюза будет стоять в повестке дня Европейского совета в декабре и будет обсуждаться на уровне лидеров, в том числе Грузии, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он акцентировал внимание на важности проведения реформ Грузии, отвечая на вопрос грузинских журналистов. «Проводите реформы в своей стране, убедитесь, что она соответствует европейским стандартам. Экономические реформы, борьба с коррупцией, независимость судебной власти – вот приоритеты», – заявил Шарль Мишель. В свою очередь, правительственная делегация Грузии провела с десяток встреч на полях Европейского форума. По информации премьер-министра Ираклия Гарибашвили, он надеется на благоприятный исход в связи с получением статуса.
«У меня также были важные двусторонние встречи с европейскими лидерами. Я аналогичным образом проинформировал их об этом прогрессе и получил подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат статус Грузии как кандидата». Напоследок премьер встретился с председателем Еврокомиссии. По информации пресс-службы грузинского правительства, в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен Гарибашвили подчеркнул важность присвоения стране статуса кандидата. После встречи в разговоре с журналистами Гарибашвили отметил, что Грузия ожидает правильного политического решения со стороны Еврокомиссии в конце года. «Госпожа Урсула позитивно оценила прогресс, достигнутый Грузией. Я ей сказал, что большинство из 12 рекомендаций выполнены, и основная причина сохранения поляризации кроется в неполучении статуса. Как только мы получим статус, это кардинально снизит уровень противостояния в обществе, и с этой оценкой согласны европейские лидеры». Реакция в Тбилиси на эти заявления получилась противоречивой. Власти высказали убеждение, что Грузия в шаге от заветного статуса, и лишь деструктивные действия президента и оппозиции являются препятствием на этом пути. «Важно, что премьер-министр получил поддержку от руководителей исполнительной власти и глав государств относительно статуса кандидата. Это именно то, что мы подразумеваем под поддержкой европейской интеграции Грузии. Нам нужны такие заявления после встреч, а не те, которые у нас были, когда президент находилась с визитом без согласования. Мы помним единственный результат после визита президента. Ее латвийский коллега сказал, что мы должны ввести санкции против России в качестве предварительного условия для более тесной интеграции в Европу. В этом разница между подходом правительства и президента», подчеркнул на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили. В оппозиции обвинили власти во лжи. По мнению лидера фракции «Единого нацдвижения» Тины Бакучава, премьер исказил истинные итоги визита.
«Ни мы, ни большая часть общества не верим ни единому слову Гарибашвили. Этот человек постоянно лжет по всем ключевым вопросам. Поэтому мы говорим напрямую с европейскими лидерами и получаем информацию из первых рук. И сами европейцы напрямую обращаются к грузинскому народу».
По обыкновению, в политическую полемику по этому вопросу ввязался глава грузинской мечты Иракли Кобахидзе. «Мы знаем, что скажет оппозиция. Ведь это радикальные экстремисты и популисты, и они будут твердить, что премьер сказал неправду. Это их задача и цель. Премьер сказал правду. Советую следить за процессами и дождаться окончательных решений». Впрочем, холодным душем для властей оказались заявления посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, который сегодня прокомментировал текущий процесс, инициированный грузинской мечтой импичмента президента. «К сожалению, это ослабляет государственные институты Грузии, и происходит это как раз в тот момент, когда должен быть опубликован первый отчет о расширении. Посмотрим, чем это закончится. Но ясно, когда это становится приоритетом номер один, этот процесс не способствует деполяризации, является несвоевременным, о чем четко выразился высокий представитель, вице-президент Жозеп Боррель, когда был в Тбилиси несколько недель назад», сказал Павел Герчинский на дискуссии о будущем демократии, отвечая на вопрос журналистов. Итог визита Гарибашвили принес еще один практический результат. На будущей неделе Грузию посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «У нас будет общее правительственное заседание в Тбилиси. Все министры будут со мной. Причина, по которой Грузия не получила статус, это эгоизм лидеров. Они не хотят давать вам финансовые ресурсы, что можно назвать усталостью от расширения. Это совершенно несправедливо по отношению к вашей стране. Я самый преданный сторонник вашего членства. Вы проделали отличную работу, и вы нам очень нужны», цитируют Орбана грузинские СМИ. Впрочем, не все считают необходимостью визит венгерского лидера в Грузию в канун публикации первого отчета о расширении со стороны ЕС. По словам политолога Корнеля Какачия, между официальной риторикой грузинской власти и оценкой Евросоюза статуса кандидата существует определенный разрыв. «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если руководствоваться этим принципом, то мне кажется, что стратегические отношения с Венгрией не пойдут на пользу Грузии, так как она сама является проблемным членом Евросоюза, правительство которого склоняется к авторитаризму», заявил сегодня политолог журналистам. Напомним, до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в Евросоюз. В прошлом году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность».
«У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили».
«Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать».
«Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило».
«Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу».
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии после изнуряющей летней жары наконец пришла осень, хотя вода в море еще достаточно теплая – 23-24 градуса. Но воздух стал прохладнее, и наступила пора свадеб, на которых общаются сотни людей, что может способствовать и распространению коронавируса. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поинтересовался у главного санитарного врача самопровозглашенной республики Аллы Беляевой, насколько нужно остерегаться сейчас этой болезни.
После теплых и солнечных, почти летних дней, которыми погода в Абхазии благоприятствовала проведению массовых мероприятий в ходе празднования победы в войне 30-летней давности, на этой неделе в республике стало прохладней, прошли слабые дожди, и сразу же возросло число кашляющих и чихающих. Но бархатный курортный сезон между тем продолжается. На морском побережье Абхазии, в том числе и на пляже, пляжах все еще много российских туристов. Они считают, что если температура морской воды, которая почти весь август, что удивительно, держалась на уровне 29 градусов, теперь опустилась до 23-24 градусов, то это вполне приемлемо. А вот некоторые местные жители начинают доказывать, что принимать морские ванны уже не стоит, что это слишком холодно. С просьбой разрешить этот спор начался сегодня мой разговор с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой. Она сказала:
Виталий, это по желанию каждого. Кто-то купает весь сезон, кто-то купается в проруби, кто-то любит очень теплую воду. Поэтому, когда начинать купаться и когда прекращать купаться, это зависит чисто от желания самого человека.
В этом году в отношении моря, загрязнения, там не было каких-то эксцессов?
Эксцессов не было. Уже в конце сезона промелькнуло среди наших следовое количество астровируса, но основную заболеваемость давал ротавирус. То есть здесь не было корреляции между составом воды и заболеваемостью. Поэтому все-таки эти все летние инфекции, это не столько от моря, сколько это контактно-бытовой путь передачи. Это все-таки погрешности в правилах личной гигиены, это все-таки где-то вовремя непомытые руки, это то, что деток нездоровых приводили на пляж. В воде такой концентрации вируса, которая могла бы кого-то заразить, не было. Все лето исследовалась вся вода побережья города Суп. Накатно исследовалась вода в городе Новый Афон по пляжам. И не было такого, что могло вызвать такое заболевание.
Ясно. В Сухуми по-прежнему наиболее чистая вода считается на маяке, да?
Да, это зависит от течения, потому что в самой бухте течения идут так, что вода, можно сказать, застаивается, в связи с формой бухты. А на маяке там уже немножко другая ситуация, там вода быстрее очищается, быстрее проходит процесс.
Я купаюсь обычно, мы выезжаем на маяк, и там интересно, что один день в одну сторону течения идет, а в другой день в другое, как-то так там меняется.
Да, оно и обеспечивает перемешивание воды, замену воды теплой и, грязной, более чистыми, более глубокими слоями.
Сейчас после открытия нового пешеходного моста через Баслу, это место, наверное, как-то будет осваиваться. Там раньше никогда не купались. В устье...
Да, к сожалению, там нежелательно купаться, потому что река выносит все то, что в нее бросили на всем протяжении. Вряд ли там будет пляж. Я думаю, к следующему сезону с городскими властями мы обговорим этот вопрос. И, возможно, будут установлены таблички, что купаться запрещено. Посмотрим.
Раньше там была лодочная станция.
Угу.
Сейчас говорят, что, может быть, ее возродят.
Было бы неплохо.
Вопрос про ковид. Он давно уже у нас на протяжении нескольких недель говорится о том, что он вернулся тут, и один человек умер. Я вижу, что некоторые стали снова носить маски. Или это лишнее?
Ковид никуда не уходил. Он был. Просто в летний период люди больше находились на открытом воздухе. Солнечные лучи тоже неблагоприятно действуют на ковид. Дети были на каникулах, да? А когда уже к осени все вернулись в школы, и начинается уже сезон свадеб осенний, естественно, немножко подросла заболеваемость. Маски, на сегодня мы не требуем их носить, но индивидуально, если человек не здоров, да, сам по себе. Ковид сейчас протекает легко, поэтому его очень легко спутать с обычным сезонным ОРД, ОРВИ и так далее. Если я буду с какими-то признаками ОРЗ, и мне срочно надо куда-то выйти, то я, конечно же, одену маску. И обратная ситуация. Люди, которые имеют какие-то тяжелые хронические заболевания, люди, которые химиотерапию получают, они боятся заболеть, и они совершенно оправданно могут одеть маску в какое-то общественное место, там, где у них есть риск заразить.
Сейчас вот в Гудаутском этом госпитале находится на стационаре заболевший
ковидом? Куда находится, но количество я вам сейчас вряд ли могу сказать, это цифра ежедневно меняет.
Но вот этот пожилой человек, который умер, он там в стационаре или дома?
Насколько мне известно, в стационаре.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бучуришвили.
Открытие российской военно-морской базы в Очимчира – большая мина для безопасности Черного моря, завтрашнего порта Анаклия и европейского пути Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Открыть еще одну военную, первую военно-морскую базу в Очимчире на территории суверенной Грузии – незаконное, преступное и возмутительное решение России. Эта провокация угрожает не только Грузии, но и всему региону. Этим шагом Россия пытается усилить свое влияние в Черноморском регионе и доминировать в регионе. Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество немедленно на это отреагировать, говорится в заявлении президента, передают Сова. В интервью российскому изданию «Известия» президент самопровозглашенной Республики Абхазия заявил, что в Очимчире появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, заявил Аслан Бжания. Во внешнеполитическом ведомстве Грузии считают, что подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. Президент самопровозглашенной Республики Абхазии Аслан Бжания заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в дружеской, доверительной обстановке. По словам абхазского лидера, Россия продолжает оказание помощи Абхазии по линии энергоснабжения, передают Абснепресс. Мы также обсуждали вопросы газификации республики и последующего строительства станции на газе по выработке электроэнергии. Эта идея также была поддержана президентом России. Мы просили оказать поддержку с капитальным ремонтом действующего и строительством нового моста через реку Гумиста. Также была озвучена необходимость капитального ремонта военно-сухумской дороги в Кадорском ущелье. И в этом вопросе мы встретили понимание со стороны президента Российской Федерации, сказал Бжания. Он отметил, что на встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности. Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует Российская Федерация, об участии Абхазии в этих процессов, о возможном в перспективе участии Абхазии в союзном государстве. Все это воспринято позитивно, отметил Бжания. Аслан Бжания 3 октября провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, а 4 октября с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня, 6 октября, Бжания провел заседание Абхазского совета безопасности. На нем обсуждались вопросы внутренней и внешней политики самопровозглашенной Республики Абхазия. Количество пациентов, транспортируемых за пределы Южной Осетии, по сравнению с прошлым годом сократилось, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Родион Сиукаев. В сообщениях юго-осетинских СМИ и в заявлениях чиновников обычно не указывается, что пациентов перевозят в тбилисские клиники. Используется формулировка «сопредельное государство». В этом году в сопредельное государство было направлено меньшее количество пациентов, чем за аналогичный период в прошлом году. На экстренную госпитализацию в соседнюю республику было направлено 85 человек, сказал Сиукаев. Замминистра подчеркнул, что существовала максимальная необходимость в транспортировке этих граждан, так как большей части пациентов требовалось аортокоронарное шунтирование. Он также добавил, что решение о том, куда именно будет госпитализирован пациент, в Россию или сопредельное государство, принималось, исходя из состояния пациента и конкретного случая.
С региональным выпуском была Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Внесение бывшего главного прокурора Грузии Атара Парцхаладзе в санкционный список США вызвало в Тбилиси политический скандал и едва не поставило под удар финансовый сектор страны. 19 сентября исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии Натя Турнава издала приказ, согласно которому санкции будут распространяться на грузинских граждан в случае, если, цитата, «судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу на основании примененных к нему санкций». Конец цитаты. С критикой этого решения выступили грузинские оппозиционеры, международные организации, дипломаты. Ставит ли Нацбанк Грузии под вопрос легитимность западных санкций? Чем руководствовалась Турнава при принятии этого решения? А главное, смог ли Отар Парцхаладзе вывести средства из грузинских банков? На эти и другие вопросы Натя Турнава ответила в интервью грузинской службе «Радио Свобода».
Госпожа Натья, давайте представим, что сегодня 17 сентября, и США ввели санкции против меня, гражданина Грузии Луки Пертая. Я иду в банк, но банк не выдает мне мои средства. Наступило 20 сентября. Прошел один день после вступления в силу вашего приказа, который вводит исключение для граждан Грузии. Если я обращусь в банк, они должны мне выдать деньги или нет?
Спасибо, что задаете вопрос в таком практическом измерении. Во-первых, я с трудом представляю, что вы окажетесь в этом списке. Но гипотетически представим, исходя из природы санкций, учитывая то, что нам не до конца известен механизм внесения того или иного лица в санкционный список или его исключения из этого списка, мы можем, конечно, все представить. Если сказать вам прямо, сегодня, когда мы внесли изменения в порядок применения санкций, если вы пойдете в банк для снятия средств с вашего банковского счета и вы находитесь в санкционном списке, очень многое будет зависеть от банка. У банка есть право выдать вам эту сумму, но при этом существует закон о коммерческих банках, статья 21, которая действует давно. Эта регуляция, когда она вступила в силу, не была связана с санкциями. Она дает право банкам не осуществлять финансовое обслуживание при любой подозрительной транзакции, при подозрительном клиенте. Это означает, что банк, согласно внутренним процедурам, должен оценить риск отношений с вами и принять решение. Однако хочу сказать вам, что во многих развитых странах, тех, которые сами вводят санкции, в таких случаях предусмотрена возможность осуществления минимальных транзакций хотя бы по гуманитарным соображениям. Представьте, утром вы узнаете, что вы в санкционном списке и мгновенно оказываетесь оторванными от всех финансовых сервисов. Это не общепринятая практика.
Вы упомянули, что сам банк должен принять решение, но тот приказ, который вы приняли, а затем внесли в него изменения, предусматривает определенные обязательства. Это нормативный акт, которым должны руководствоваться банки.
Согласно приказу, банки должны распространить санкции и на граждан Грузии, когда у них будет на руках обвинительный приговор суда. Но существует закон о коммерческих банках, который обязует банки оценить отношения с каждым клиентом, насколько рискованными они являются. Ответственность всегда была разделена между нами и банком, и сейчас от банков зависит многое. Они могут полностью заморозить ваши средства и не обслуживать вас, так как им угрожает финансовая угроза. Но это должно быть обоснованным, не должно быть вслепую.
Но вы, как Национальный банк, допустили возможность, когда они могут не заморозить эти средства.
Мы, как Национальный банк, допустили, что в случае с гражданами Грузии они могут принять другое решение, но при этом оставляем оценку риска. Кстати, до того, как мы внесли это изменение, от банков также зависело очень много. Например, ни в одном санкционном документе, которому мы следовали с февраля 2022 года, не было указано однозначно, что эта тема должна распространяться на национальную валюту. В случае американских санкций должна ли распространяться на членов семьи и так далее. И тогда, и сегодня банкам приходится брать на себя довольно большой риск и выполнять большую аналитическую работу.
Если при введении санкций речь шла о долларах, евро и фунтах, значит, в грузинской валюте, в лари, банки могли выдавать деньги.
По отношению к лари вопрос был открытым, и в конкретном случае банки принимали решение, но мы всегда следим за тем, чтобы конкретное решение банка не создавало ему угрозу. Необходимо найти баланс.
Значит, теоретически банки все же могут выдавать деньги в лари, попавшему под санкции лицу.
Теоретически это было возможно и раньше, но они никогда этого не делали, потому что, согласно закону о коммерческих банках, они анализируют ситуацию и не сделают чего-либо, что может им навредить.
Когда Центральный банк страны говорит, что режим санкций может не распространяться на человека, это не противоречит духу санкций.
Мы не говорим, что режим санкций может не распространяться. Мы уточняем механизм, как он может распространяться. Мы также не сможем обвинить в нарушении духа санкций европейские страны, у которых есть законодательство, также устанавливающее определенные правила. У как минимум 15 стран есть свои национальные законы о санкциях. Это ряд стран Евросоюза, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. В них указано, что они верны санкциям. Мы говорим то же самое, что санкции должны быть исполнены. Мы говорим то же самое. Но затем они говорят, что в определенных случаях могут быть исключения. В различных странах приводится различный список транзакций. Указаны и ведомства, которые уполномочены обсуждать исключения, вводить регуляции относительно санкций. Это не воспринимается как обход санкций. Несмотря на это, уже накопилась практика в международных европейских судах, которые требуют дополнительных доказательств и выводят лиц из санкционных списков. Наша банковская система и вчера, и сегодня досконально выполняет санкции. У нас, к счастью, сейчас только один случай введения санкций против гражданина Грузии. И на его примере вы можете посмотреть, как выполняются санкции.
Мы смогли защитить лет на ход, чтобы санкции.
Если вернуться к логике санкций, она состоит в том, что лицу, попавшему под санкции, моментально ограничивается доступ к активам. Это предусматривает указ президента США Джо Байдена от апреля 2021 года, согласно которому, кстати, против гражданина Грузии Отара Парцхаладзе и были введены санкции. То есть лицу заранее не сообщают о вводимых ограничениях, чтобы он не мог, к примеру, вывести деньги.
Наши банки поступили точно так же. Никто никому не сообщал. Они следовали приказу от 26 февраля 2022 года.
Если вернуться к обоснованию вашего приказа, почему вы считаете, что введение санкций против гражданина Грузии может быть неконституционным?
Внесу небольшое уточнение. Мы никогда не говорили, что считаем неконституционным введение санкций против гражданина Грузии. Мы не говорим, что санкции не должны быть введены против гражданина Грузии, ведь их вводят США, Евросоюз или Великобритания. Эти страны могут ввести санкции как против граждан Грузии, так и граждан любой другой страны, исходя из определенной мотивации. Но в случае с гражданином Грузии механизм исполнения отличается. И важно наличие обвинительного приговора, который заполнит несоответствие, которое существовало между автоматическим механизмом исполнения и нашим внутренним законодательством. С существованием проблем мы столкнулись с первого этапа исполнения санкций. У нас своя специфика. На национальном уровне наша страна не присоединилась к двусторонним санкциям против России и Беларуси, несмотря на то, что мы поддерживаем Украину в этой борьбе и надеемся, что все скоро завершится справедливым и достойным миром. Когда государство не присоединилось к двусторонним санкциям, а Нацбанк и финансовая система приняли решение автоматически выполнять санкции, исходя из финансовой стабильности, а не политического мотива, периодически появляются несоответствия. если мы не внесем изменения в приказы и не приведем их в соответствие с национальным законодательством, возможно, они будут обжалованы на соответствие Конституции. Поверьте, это могло бы нанести гораздо больше вреда Нацбанку и осложнило бы исполнение санкций.
Кто и по какой статье должен начать расследование при введении санкций против гражданина Грузии?
Когда вводится санкция, это зависит от ее мотива. Санкция по своей сути является скорее политическим актом и не всегда связана с уголовным преступлением или криминальным подозрением. Поэтому может быть задан вопрос, что произошло в данном случае, был ли нарушен закон. И уголовное расследование, и проверка уже проводятся, но может быть подозрение на административное правонарушение. Или лицо, подпавшее под санкции, может само обжаловать то или иное решение.
Где обжаловать в Грузии?
Может обжаловать и в Грузии, и за границей, но даже решение, принятое каким-либо международным судом, для исполнения должно быть подтверждено грузинским судом.
Если вернуться к моему случаю, допустим, что суд решил, что я совершил какое-то преступление.
После этого Национальный банк дает банкам право безоговорочно на основании приговора суда распространить на вас санкции. Но они могут сделать это и до того. То есть вопрос состоит в том, что происходит между внесением лица в санкционный список и вынесением обвинительного приговора судом. И сегодня у банков, согласно закону, есть право сразу же ввести все ограничения в тот же день, так как они оценивают свои риски. Так происходит и в отношении Отара Парцхаладзе. Я думаю, что банки довольно осторожны, если будет подозрение на уголовное преступление и будет проводиться расследование. Они выполняют санкции.
Решение о введении санкций, как в случае с Отаром Парцхаладзе, принимает Минфин США после консультации с генеральным прокурором и государственным департаментом.
Предположительно, этому предшествовала довольно серьезная работа.
Да, большая аналитическая работа. Тогда на основании чего исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии ставит под сомнение эту работу?
Вы неправильно воспринимаете наш приказ. Мы ни в коем случае не ставим под сомнение, и такого права у нас нет, работу, проведенную, к примеру, американскими прокурорами по отношению к тому или иному лицу. У нас нет такого мандата, ни такой возможности. Мы говорим, что лицо находится под санкциями, но в случае с гражданином Грузии, для того, чтобы банки провели конкретные ограничительные процедуры, они должны дождаться решения суда, но могут и не ждать. А что происходит в случае с Отаром Парцхаладзе? Это же хороший тест для нас и для банков. Эта информация не может быть публичной, потому что существует банковская тайна, которую мы все уважаем. Это основной принцип, без которого ни один клиент не останется в банках Грузии. Но исходя из высокого общественного интереса по отношению к Отару Парцхаладзе, я скажу вам в форме предположения. У меня есть обоснованное предположение, что банки ввели бы довольно строгие ограничения в отношении Отара Парцхаладзе, исходя из того, что им важно сохранить хорошие отношения с банками-корреспондентами, выполнить закон о коммерческих банках, который обязует их оценить риски, выполнить обязательства перед международными кредиторами. Там прямо написано, что банк не должен иметь дело с лицами, попавшими под санкции. И перед всеми клиентами у них есть обязательства, во многих местах у них написано, что если лицо под санкциями, они прекращают с ним отношения. Мы привели наш приказ в соответствии с законодательством и Конституцией, но знали, что банки уже на основании своего анализа смогут исполнить санкции. Конечно, они не должны обращаться с клиентом незаконно, и мы это перепроверим. Сегодня по отношению к Парцхаладзе, согласно моему обоснованному предположению, все ограничения в силе. Надеюсь, тема будет исчерпана в скором времени, потому что вопрос его гражданства, наверное, наконец будет решен. Это также выходит за рамки нашего мандата, и мы не могли принять участие в этом политическом процессе. Но мы наблюдаем за ним.
Президент Грузии пока не лишила гражданства Отара Парцхаладзе. Если бы Саломе Зурабишвили приняла такое решение, была бы необходимость издать приказ.
Да, однозначно, потому что Парцхаладзе был первым кейсом, но приказ был принят не для него. Это было сделано для всех граждан Грузии. Случай с Парцхаладзе ускорил принятие решения.
Кто является гражданином Грузии? Против кого чаще всего призывают ввести санкции члены Европейского парламента?
Любой гражданин теоретически может попасть под санкции. Мы же рассматриваем ваш случай. Гипотетически можете быть вы, могу быть я, наши близкие. Подход ко всем должен быть одинаковым, вне зависимости от имен и фамилий.
Весь этот процесс вызвал определенное волнение в Национальном банке. Три вице-президента покинули должности. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил их в саботаже и указал: «Хорошо, что они ушли из Нацбанка. Вы думаете о них то же самое?»
Во-первых, я не приветствую публичные рассуждения политиков относительно вопросов, связанных с внутренними делами Национального банка.
В том числе Ираклия Кобахидзе.
Не приветствую, потому что Национальный банк – отдельная независимая структура, и комментарии неуместны. Во-вторых, я не приветствую уход моих коллег из Совета Нацбанка, потому что они могли поставить Нацбанк в сложное положение, так как для дееспособности Совету необходим определенный кворум. Уходя, они ставили под удар этот кворум. Этого не произошло. Парламент утвердил двух новых членов Совета. Но они знали о такой возможности и все равно пошли на этот шаг. Я и сегодня считаю, что мы могли публично продолжить дискуссию по данным вопросам. Но они приняли решение, которое я не буду обсуждать.
Кобахидзе также сказал, что должность первого вице-президента была введена из-за информации, что эти люди могли пойти против государства.
Я не услышала такой интерпретации. Насколько я знаю, речь шла о том, что у МВФ в свое время были возражения, когда вводилась должность первого вице-президента, из-за чего они временно приостановили свою программу еще весной. Сейчас было сказано, что в такой ситуации, если бы не была предусмотрена в законодательстве должность первого вице-президента, если трое или более членов Совета покинули бы его одновременно, возник бы кризис. Поэтому законодательные изменения сыграли позитивную роль.
За то время, немногим более года, что вы были в Совете, вы думали о том, чтобы стать президентом Нацбанка?
Теоретически думала, но это зависело и зависит от многих факторов. Сейчас это нерелевантно.
Сейчас думаете об этом?
Сейчас я ни о чем не думаю, лишь о том, что у меня есть достаточно полномочий для того, чтобы Нацбанк работал слаженно.
Это была исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии Натя Турнава. С ней беседовал Лука Пертая. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия представило парламенту отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и поправки к нему, предполагающие повышение окладов бюджетников. Выяснилось в ходе обсуждения, что депутаты не доверяют исполнительной власти, почему, выяснял Мурат Гукимухов.
На прошлой неделе правительство Южной Осетии представило парламенту отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и поправки к бюджету, где, среди прочего, речь идет о повышении зарплат бюджетникам до северокавказского уровня и стимулирующих надбавках к окладам, предусмотренных российско-югосетинским соглашением о содействии реализации государственной программы социального развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Накануне поправки в бюджет обсуждались на парламентском комитете по бюджету и налогам. С законопроектом депутатов ознакомил министр финансов Казбек Царикаев. В ходе заседания председатель комитета, член фракции «Единая Осетия» Елена Джоева выразила сомнение в том, что правительство располагает средствами для выполнения предлагаемых поправок. Цитирую, с сокращениями. Дефицит бюджета составляет 818 миллионов рублей, то есть более 9% собственных доходов, что является существенным превышением установленной законом нормы в 5%. Из них для 488 миллионов есть источник финансирования. Это остатки средств на счетах в начале года. А для оставшихся 320 миллионов рублей источников финансирования нет. Конец цитаты. Казбек Царикаев на это ответил, что правительство уже решило проблему недостатка средств. Цитирую. 26 сентября комиссия под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака протокольно занесла поручение министра финансов России подготовить распоряжение о выделении Южной Осетии 284 миллионов рублей. Буквально на днях вопрос будет уже решен. Конец цитаты. Елену Джоеву такие объяснения явно не удовлетворили. Депутат пояснила, что пока официального подтверждения по данному вопросу нет, и это серьезное нарушение, поскольку ранее уже два раза поправки были приняты в таком виде. Цитирую. «Хотелось бы, чтобы у нас в руках было какое-то подтверждение или постановление правительства, или протокол, в котором это будет определено. Надо быть уверенным, что эти деньги до нас дойдут». Цитирует Елену Джоеву информационное агентство РЕС. В замечаниях Елены Джоевой плохо скрываемое недоверие к оптимистичным заявлениям министра финансов. Такое отношение вполне оправдано, считает депутат Югостинского парламента Давид Санакоев. Правительство в последнее время творит странные вещи. Оно скрывает истинное положение вещей. Эксперты говорят о надвигающемся бюджетном коллапсе, в то время как Кабмин излучает оптимизм, рапортует о едва ли не профицитном бюджете, говорит Давид Санакоев.
Согласно полугодового отчета правительства об исполнении бюджета, профицит составляет более 422 миллионов рублей. Но это никакой не профицит. Невыполненные обязательства по заработной плате, они вот решили показать это как профицит в Министерстве финансов. Это остаток, который перешел с июня на июль, которую они выплатили, и профицит исчез. И опять появился дефицит во втором полугодии.
То есть они пытались обмануть вас, получается? Ввести в заблуждение?
Да, да. Только так я это и считаю. Нам хотят показать, что у них профицит, а на самом деле они не могут закрыть пока дефицит. То есть они нам не могут показать источники, откуда они собираются дефицит покрывать вот этого денег. Проблема в том, что мы не знаем подлинного положения вещей. Нам говорят, деньги будут, мы уже договорились, нам тёзра пообещали, дай им Бог здоровья. Но как быть нам в этой ситуации? Выходит, что мы должны принимать закон, основываясь на чем-то честном слове. Если, например, в вопросах, касающихся гуманитарной или правовой сферы, мы опираемся на экспертные заключения, на нормы права, на наш личный опыт, общественное мнение, наконец. То в конкретных финансовых вопросах, когда речь идет о цифрах, нам нужны конкретные документы. Мы не можем принимать поправки в бюджет, основываясь на обещаниях местного чиновника. В конце концов, мы представляем не себя, а избирателя. И мы не можем передоверять полномочия, которыми он нас наделил, его доверие.
По мнению местных экспертов, причиной бюджетного кризиса в республике стало популистское решение президента Гаглоева. В середине бюджетного года он вдруг решил повысить денежное содержание силовикам и выделить значительные суммы на поддержку убыточных ГУПов, не предусмотренные бюджетом. Поправки принимали под некое устное обещание президенту со стороны федеральных чиновников раздобыть для республики дополнительные средства. Иными словами, президент Гаглоев увеличил расходную часть бюджета, не заручившись твердыми гарантиями, что Москва их компенсирует. Кроме этого, дыра в бюджете растет и из-за того, что Цхинвал не выполняет обязательств, предусмотренных соглашением о содействии реализации государственной программы соцэкономразвития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Соглашение предполагается финансирование Москвой, повышение зарплат бюджетников и выплат стимулирующих надбавок при условии, что Цхинвал с 22 по 25 годы поэтапно сократит непомерно раздутые штаты госучреждений до российских нормативов. Цхинвал по факту сокращения не провел, в то время как Москва выделяет средства на содержание бюджетников с учетом оговоренной в соглашении оптимизации штатов. Соответственно, разница между тем, что Цхинвал получает и тратит, увеличивает дефицит бюджета. Последствия этого решения не заставили себя ждать. Правительство свернуло большую часть расходов, не связанных с выплатами зарплат, содержание материальных активов, благоустройство населенных пунктов и тому подобное. Но и эта мера не спасает. Задержки с выплатами бюджетникам в 3 месяца стали нормой. Например, работники ЖКХ Ленингорского района не получают жалования уже 6-й месяц. Елена Джоева указывает в своей полемике с Казбеком Царикаевым на дефицит бюджета 818 миллионов рублей. Эта цифра прозвучала 19 июня, когда парламент принимал поправки к бюджету. Местные инсайдеры считают эту цифру слишком оптимистичной и предлагают считать вместе. Россия действительно выделит 284 миллиона рублей. Это подтверждают источники в югоостинском правительстве. Итого от дефицита бюджета в 818 миллионов отнимаем 284, которые скоро поступят в Южную Осетию, и еще 488. Остатки на счетах бюджета с прошлого 2022 года, получаем остаточный дефицит в 46 миллионов рублей. Но к этому остатку, утверждают инсайдеры, необходимо прибавить еще возникшие в этом году обязательства, не предусмотренные бюджетом. Это от 70 до 90 миллионов. Всего получается порядка 130 миллионов рублей. Далее, эксперты отмечают, что бюджет плохо сверстан. В нем явно была завышена доходная часть, которая не будет выполнена. Например, предполагалось, что доходы бюджета от Международного расчетного банка составят 200 миллионов рублей, а на деле казна получила лишь 71 миллион. Банк закрывается, поэтому на какие-то дополнительные поступления от МРБ до конца года рассчитывать не приходится. То есть еще минус 130 миллионов. Получаем дыру в бюджете уже в 260 миллионов, и это только с учетом одной позиции, не считая других потерь доходной части бюджета и не считая финансовых потерь из-за невыполненных обязательств по соглашению с Москвой. Загадка для экспертов в том, что Минфин определил именно такой размер помощи – 284 миллиона. Откуда взялась эта цифра? Скорее всего, считают эксперты, Царикаев во время общения с представителями российского Минфина в Москве просто не назвал реальные размеры дыры или преувеличил возможности правительства в части собственных доходов. Иными словами, скорее всего, Москва просто не знала или не знает до сих пор реального положения вещей. Дальше, считают эксперты, если Россия согласится на повышение окладов и стимулирующих надбавок бюджетникам, ситуация может сложиться еще хуже, потому что югостинские партнеры по факту никого не сократили, а зарплаты собираются повышать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.